Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, октябрь, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Вроде бы 4 балла пробки в Москве. Так оно и есть. Евро 91,52, доллар 77,72 и нефть Brent 42,29. Ребята, не подскажете, как движуха на Алтушке? Спрашивает Зизидрон, как мне показалось, странным голосом. Почему Зизидрон говорит этим голосом? Потому что я так придумал. Ну, как на Алтушке? Ну, я вот смотрю Алтушку. Ну, и в целом ничего такого необычного не замечаю на Алтушке. Чтобы уж прям такое можно было отметить по-настоящему и сказать, о, на Алтушке-то у нас в этот раз... Да нет, все вот вроде бы как всегда. Ну, желтенькая она в каких-то местах, дом КАД. Да, потом проезжаете МКАД, где-то на пересечении с улицы Лескова есть покраснение, потом опять едете, и потом, да, Хачатуряна, там тоже есть затруднение перед вот этим таким, ну, как бы, кольцом, не кольцом, даже не знаю, как это все назвать, разъездом. Потом опять все нормально. Не, Алтушка, в общем, не омерзительная. Нет, Алтушка — это вам не Ярославка, я вам так скажу. Алтушка — это вам не Рязанка, не Волгоградка и не всякие другие интересные места на карте Москвы. Алтушка как-то вот обходится без вот этих всех вещей. Минфин предложил сократить 100 тысяч должностей в армии, пишет Олег Металлик. Да, я видел это в новостях, честно говоря, немножечко опасаюсь я таких вещей. Опасаюсь. Там речь о врачах, учителях идет и так далее. И там прямо сильные изменения такие предлагаются от Минфина. Я не знаю, насколько это все возможно или невозможно, по одной простой причине. Вот если у тебя есть поддержка армии, то это всегда очень хорошо. Если у тебя нет поддержки армии, то это очень плохо. Я не знаю, возможно это или невозможно. Во всяком случае, наверное, с теми специалистами, которые уже работают по тем правилам, по которым они привыкли работать, это будет невозможно. Мне так представляется. Вот, либо какие-то компенсации им надо придумать. А новых уже можно набирать по новым правилам, почему нет? Ну, потому что новые — это новые. Ты определяешь правила игры в самом начале, объясняешь так и так, вот понимаете. Вот. А до этого, ну, я не знаю. То есть вот остальным, кто уже работает, кто уже принял те правила игры, которые принял, ну, вдруг они работать не будут, а вдруг они уйдут куда-то. А если они уйдут, то куда они уйдут? В общем, предложение Минфина ясное. Они деньги все время экономят. Это понятно. Минфин занимается экономией денег изо всех сил. Но те ли это люди, на которых надо экономить, и та ли это среда, на которой надо экономить, я не знаю, я не уверен, вот прям сильно не уверен. Так, волшебное слово «оптимизация», пишет Газолини. Ну да. Максат, Москва, пишет, что там с Хабаровском, Дегтярев справляется. Ну, честно говоря, я не вижу Хабаровска в основной информационной повестке. Да, я вижу, как некоторые пытаются его актуализировать, но в целом, если посмотреть по тому количеству людей, которые собираются на улицах, то есть понятно, что уже совершенно не то, что было раньше в Хабаровске, и, вероятно, ходят вот по улицам актив определенный. Актив просто и все. И они так и будут ходить, 10 тысяч лет они могут так ходить. Ну, в общем, они будут ходить до скончания времен, до скончания себя самих, они так и будут ходить. Ну, ходят и ходят, собственно говоря, почему нет? Так Минфин вчера еще очередную реформу МВД предложил с очередными сокращениями. Прям какой-то диверсия от Минфина попахивает, пишет Сергей. Ну, есть-то, конечно, такой момент, но я понимаю, что денег-то больше не становится, денег-то, наверное, меньше становится, да? И откуда-то их надо брать, и вот их откуда-то будут брать. Минфин предлагает брать деньги, видимо, за счет где-то, высвободить деньги за счет МВД и Министерства обороны. Не знаю, я бы не стал силовиков обижать. Хоть каких. Хоть армию, хоть вот полицию, я бы не стал обижать. А зачем? Ну, правда, а вы хотите, чтобы что? Чтобы они потом в определенный момент сказали, а нафиг нам это все надо, или как они должны сказать? Я не думаю, что это будет правильно. Я не думаю. Так, но сейчас-то время, чтобы силовиков... Не то сейчас время, чтобы силовиков урезать, пишет Искандер. Вот и я так думаю. Вот и я так думаю. Не знаю, Искандер, может быть, кто-то думает по-другому. Правильно, сколько бездельников по кабинетам сидят? Что это за военные, пишет Роман? Так это и не военные. Вам речь идет о врачах, учителях, понимаете? Они, конечно же, никакие не военные, вот в прямом смысле. Они с оружием в руках нигде не бегают. Но вы представьте себе армию без врачей. Ну, вы представьте себе армию без учителей. Ведь армия — это не только, собственно говоря, сами служащие, да, вот люди, люди в погонах. Помимо того, есть их семьи. Есть, например, закрытые военные городки, и там, например, нужны учителя, и там, например, нужны врачи. Вы сами понимаете. И а что, если у этих врачей и учителей не будет привилегий? Захотят ли они жить в этих военных городках? Это большой вопрос. Ну, старики, может быть, и будут доживать. Вот кто всю жизнь там жил, уже из этих специалистов, они будут доживать. Да, потому что, ну, куда мы поедем, что мы будем делать? А молодежь придет на таких условиях? Вот уж я сильно сомневаюсь, что молодежь на таких условиях пойдет. А если молодежь на таких условиях не пойдет, то кто будет обеспечивать, ну, вот эти вот первичные практически потребности военнослужащих и их семей? А это, мне кажется, первичные потребности. Потребность в обучении, то есть получение образования, да, потребность в том, чтобы здравоохранение было на нормальном уровне высоком. То есть это здоровье военнослужащих, здоровье их семей. Ну вот если военнослужащий, например, идет на боевое задание, а в его семье все больны и умирают там от каких-то странных болезней, и некому помочь. В каком психологическом состоянии он будет находиться? Будет ли он думать о том, как победить врага, или он будет думать о том, что у него там дома происходит? Ведь человек, когда уходит на боевое задание, когда он уходит, ну, генерализируя мысль, на войну, он должен быть уверен, что там-то хоть все нормально. Вот, он собой, да, жертвует ради того, чтобы там было нормально. А тут получится другая немножко ситуация, не правда ли? Мало того, что хотят отменить питание контрактников, пишет Самсон. Ну, на выполнение задания, мол, оно будет, а в остальных случаях не будет. И я не понял, в каких. А в каких еще случаях контрактников кормят? Никого не надо сокращать у силовиков. Лучше нам поднимите налоги, увеличьте пенсионный возраст, пишет Серк. Серк, кому вам? Я как-то понять не могу. Вы же не обозначили себя. Вы кто? Понимаете, когда мне объясняют, у силовиков не надо, ну, я вам говорю, у силовиков миллионы. МВД, да, ну, Министерство обороны, Минобороны, это же миллионы людей, это миллионы их родственников, то есть это прям очень-очень-очень много людей. И вы говорите, нам, кому, вам? Ну, то есть я бы сразу хотел понять, кому вам. Вы, наверное, очень ценный член общества, и я хочу разъяснить сам для себя и всем остальным, дать понять, что вам-то, конечно, за вами, конечно, надо наблюдать, и за вами нужно ухаживать, потому что вас нужно пестовать всячески, ведь вы так важны для нас. Чем вы занимаетесь? Расскажите, пожалуйста. ФСО, ФСБ. Вася, да, правильно, это все-таки. Я так понял, что их просто из МО выводят, пишет Денис. Их не выводят никуда, это предложение Минфина. Подождите, пожалуйста, это предложение Минфина. Их никуда еще никто не выводит. Это предложение Минфина. Минфин, конечно же, если бы завтра ему сказали, что армии не будет, еще бы в ладоши похлопал. Потому что у нас на армию уж деньги тратятся, правильно? А Минфин смотрит, что деньги тратятся, а надо не тратить деньги, надо все время... Ну, Минфин — это такая организация, которая отвечает за то, чтобы деньги не тратились ни в коем случае, ни на что. Чтобы они копились. Ну, это такие вот накопители, понимаете, крохоборы. Ну, они должны следить за тем, чтобы деньги не тратились вовсе. Вот. И если бы, например, у нас завтра не было армии, а, конечно, Минфин бы, мне кажется, вздохнул с облегчением, потому что много денег у нас тратится на армию, правда? Другое дело, что пенсионный возраст хотят на 10 лет поднять. Такое ощущение, что Минфин, конечно, глючит, пишет Денис. Минфин предлагал, а президент потом нахмурил брови и скажет, что плохая идея, не позволю. Я думаю, что даже президенту не придется нахмуривать брови. Там, скорее всего, Минобороны ответит. Ну, посмотрим, я не знаю. 5 лет училища не хотят считать, а зачем тогда контракт курсанты на втором курсе подписывают, пишет Рон. Это все вопросы к Минфину. У меня есть ощущение, что Минфин не совсем в курсе. Ну, то есть Минфин не совсем в курсе. Минфину кажется, что курсанты, они вот становятся военнослужащими, когда они уже окончили учебное заведение, да? Им кажется, что врачи, они вот, которые работают там в закрытых городках военных, они, в общем, никакого отношения к армии не имеют. Ну, просто такой вот свободный рынок, абсолютно легко можно передвигаться из точки А в точку Б. Идем к идеальному государству. Чиновники и полное отсутствие граждан, пишет Андрей ВМФ. Не понимаю вас, Андрей, что вы имеете в виду, потому что здесь, наоборот, речь идет о том, чтобы некоторых людей, скажем так, с государственного обеспечения убрать. Наоборот, понимаете, наоборот. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Еще раз, это идея Минфина. Как вас зовут, Илю, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Олег.
Да, пожалуйста,
Олег. Алексей, я вот думаю, что вы сейчас говорили о том, что не придется президенту хмурить брови. Я думаю, что это либо решение уже принятое, либо специально для того, чтобы президент похмурил брови.
Зачем?
Очень сомневаюсь. Ну, политические очки некоторые.
Какие? На фоне Минфина? Все и так знают, что такое Минфин.
Нет. Ну, все знают, что такое Минфин, но все иногда забывают, что такое президент. И я сомневаюсь, что могут быть такие предложения становиться публичными без того, что у этого есть
цель. Куча предложений у Минфина было, которые отвергались, и Минфин сам эти предложения придумывает, вот понимаете? Цель-то у них, конечно, есть, но еще раз, цель — экономить деньги. Все. И они вот нашли, где экономить деньги. В армии они нашли экономить деньги. О, да. Очень вовремя они нашли экономить деньги где? В армии. Да, правильно, я понял. Где еще нам поэкономить деньги? Может быть, нам в космосе еще поэкономить деньги, как вариант. Пора давно, да? Поэкономить деньги в космосе, в армии. В общем, экономить надо там, подсказывает нам Минфин, где у нас что-то есть. А там, где у нас ничего нет, экономить нечего, поэтому и не будем экономить. Примерно такая логика у Минфина, я правильно понимаю? Не знаю, может быть, конечно, как вы говорите, это все уже знают, и любые предложения Минфина, это прямо-таки все согласовано, им дают указания. На мой взгляд, это, конечно, креатив от Минфина, личный такой, персональный креатив Минфина. Вот. А мы придумали. Ой, спасибо вам большое. Прекрасная придумка. Да? В медицине надо сократить. Да, в медицине надо сократить. Ну, везде надо сократить. Вот, понимаете, вот там, где жизненно важно, там надо сократить, естественно, всяческое финансирование и не платить людям. А там, где смысла нет существования каких-то структур, вот в это надо вкладываться изо всех сил, правильно? В Госдуме тоже зарплаты неплохие, хоть бы кто предложил урезать, пишет Искандер. Да, я вас умоляю, уже 10 тысяч раз, Искандер, мы об этом говорили. Во-первых, в Госдуме не такие высокие зарплаты, как кажется, например, если вы сидите где-нибудь в небольшом городе или даже в Москве. И сравниваете со своей зарплатой. Почему? Потому что их там 450 человек, если я не ошибаюсь. И, в общем-то, довольно сложно попасть на эту должность. Ну и плюс эти люди, которые попадают на эти должности, обычно на эти деньги не живут. Вот и все. Ну, это просто статусная, по факту, зарплата. Ну, вот 450 тысяч, окей. Окей, спасибо большое. Или сколько там они получают? 450 их человека, а получают они там 400 тысяч. Ну, неважно. То есть никто на это даже и не смотрит. На самом деле никто не смотрит. Ну а зачем на это смотреть вообще, что это за копейки? Вы же понимаете, что если вы зарабатываете 400 тысяч в месяц, вы все равно не купите себе роскошный дом. Ну, не купите. Вы можете посчитать, смотрите, 400 на 10. 4 миллиона. Плюс еще два раза по 400. 4 800. Округляем до 5. Ну, 5 миллионов в год. Значит, за 4 года это 20 миллионов, правильно? Это если ты не тратишь. А если ты тратишь, соответственно, мы давайте выкинем какие-то части, ну и останется у нас, пускай будет не 20 миллионов, а пускай, если уж прямо так вот себя ограничиваешь, миллионов 15 за 4 года останется. Значит, за 8 лет 30 миллионов. Значит, на то, чтобы заработать более-менее вменяемую квартиру в Москве, а вменяемая квартира в Москве — это 30 миллионов. Ну, все остальные, ну, давайте будем говорить откровенно. То, в чем мы живем, это, ну, такое. Ну, это такое. Это не то, чтобы великолепная роскошь, и все такие зашли и ахнули. О, боже, какая прекрасная квартира у тебя, да? Евро-трешка, евро-двушка. Это когда ты не хочешь признать, что у тебя на самом деле просто двушка, и все. И ты живешь на кухне еще дополнительно иногда. Вот ты говоришь, евро-двушка. Как будто бы почти... А, евро-трешка, ты говоришь в этот момент. Евро-трешка. А когда у тебя большая кухня в однушке, ты говоришь, евро-двушка. Да, правильно, очень хорошо. А, соответственно, когда у тебя нет квартиры, это евро-однушка, да? Вот живу в еврооднушке. О, да, еврооднушка потрясающая у меня, потому что, ну, нет у меня квартиры, и все. Это коробка из-под холодильника, это еврооднушка, правильно? Правильно. Ну вот, сами себя обманываем. Ну вот, где-то 30 миллионов хорошая квартира стоит. Да и то, 30 не так много, на самом деле. Что это такое? Я о чем я говорю? Вот, то есть это не статусно все. Это вообще все не статусно. То есть даже не получится так, чтобы из дома на набережной и смотреть на Кремль. Ну, не получится за 30 миллионов, понимаете, да? Ну, а если ты вроде как депутат Госдумы, это значит, что ты человек статусный, это значит, что ты уже дошел до этого уровня, и надо. Ну, людей в гости не позвать. Ну, что ты будешь в Химки людей звать в гости, что ли? Ну, в Химки ты будешь людей звать в гости? Ну, ваш водитель будет приезжать к вам и сочувствовать вам, что ли, я не понимаю. И говорить, ну, я-то хотя бы в Капотне, а вы-то вообще в Химках, да? Вы-то вообще в Химках. А вы будете говорить, да нет, ну Химки вообще-то лучше Капотни. Он говорит, ну как знать. Начнутся вот эти споры, да, какие-то сомнения. Вот, водитель начнет вас учить жизни. Зачем вам это нужно? Нет, водитель должен приезжать, конечно же, к какому-то невероятно потрясающему дому. И он должен понимать, что какая-то страшная финансовая пропасть между ним и начальником существует. Тогда будет уважение. Иначе уважения не будет. Иначе начнется вот это вот на ты, да, вот это братание какое-то. Зачем? Кому это надо? Никому это не надо. Так что 400 там, тысяч зарплата, ну, я вам так скажу, это, конечно, выглядит космосом для, не знаю, бюджетников, это выглядит чем-то космическим для, наверное, людей, ну, там даже в Москве на не самых высоких должностях, ну, а для людей хорошего достатка, для людей состоятельных это небольшие деньги. Ну, элементарно, вы просто выйдете на улицу и посмотрите, какие автомобили ездят по Москве, ну, тот же самый, например, Porsche, да, Cayenne. Новый, ну, он десятку стоит миллионов, наверное, да, новый примерно десятку стоит. Audi Q8, ну, где-то миллионов 8-10 тоже стоит. Они вон все ездят. Вон все. Я видел, BMW X6 новые появились. Я посмотрел, сколько стоит. Ну, 10 миллионов стоит. Ну, бери, вот завтра катайся. Ну, 10 миллионов. Ну, если человек 10 миллионов на машину тратит, ну, наверное, у него нормально денег, правда? Где-то же он их заработал, а где он их заработал? Они все депутаты, что ли, эти люди? Вряд ли. На Рублевке надо жить, пишет Питер Москва. Мне кажется, что на Рублевке жить это уже какая-то такая старая традиция, ну и она уже, ну, в общем, исчерпала себя. То есть это моветон. Премии, плюс премии и куча различных доплат, как Ладу 400 тысяч, Сергей говорит. Так, Сергей, да станьте депутатом Госдумы и все. Просто я думаю, что на самом деле можно заработать эти деньги, не становясь депутатом Госдумы. Вот я вам приведу один очень простой пример. Вот у нас есть, например, телевидение, и есть ведущие на телевидении. Они получают, например, деньги, да? И нам недавно рассказывали, сколько они получают. Правда, они сказали, что это все вранье. Ну, допустим, это все вранье, допустим, поделим пополам, может быть, даже... Ну, они получают не меньше депутатов Госдумы. Вот. Вы скажете, ну и стать ведущим на телевидении не так-то просто. Я скажу, ну и депутатом Госдумы стать не так-то просто. Как и, например, ведущим специалистом в той области, в которой вы работаете, не так-то просто стать. Ну вот вы, например, работаете в большой компании, попробуйте быть ведущим специалистом, попробуйте быть руководителем в этой компании. Вы будете получать даже больше 400 тысяч на самом деле. Ну попробуйте стать этим руководителем. Это довольно сложная задача на самом деле. На самом деле. То есть в России 145 миллионов, из них 450, да, депутатов Госдумы. Ну, это большой конкурс. Это серьезный конкурс, насколько я понимаю. Porsche Cayenne 12 миллионов, и плюс очередь, чтобы встать в очередь, еще надо 1,5 ляма закинуть, машин свободных нет. Вон, вот и выбранный, пишет Алекс Мир. Ну вот, да. А ведущий утренней программы на радиостанции, говорит Москва, к какой категории относится? Виктор пишет, ультрабогатых. Ультрабогатых, сверх. Сверхсостоятельных. Невероятно. Ну, то есть так, что можно было бы покупать футбольные команды. Просто насколько... Я просто ленивый человек, понимаете? Ленивый человек, мне лень. Я каждый раз думаю, ну, надо уже купить футбольную команду, а потом думаю, ну, наверное, нет. Наверное, нет. Пока просто пойду вынесу мусор. А потом обязательно... А? Я половина депутата Госдумы, пишет Олег. Ну и хорошо. Урус-то вообще Ламборгини стоит 20 миллионов, пишет студент. Да, но это уж вы совсем шикарный автомобиль называете. Редко такие встретишь на дороге. А так вот эти все Мерседесы, АМГшки ездят. Эмки, БМВ ездят. Да, 400-е Мерседесы ездят. 500-е, 600-е. Все время какие-то сотые. Их очень много. А 8-е Ауди 10 миллионов, пожалуйста, легко. Они все ездят вот по дорогам, их видно, пожалуйста. Нет никаких даже проблем с этим. Просто открыть глаза один раз, посмотреть и понять это. Россиянам могут предоставить налоговый вычет по НДФЛ за занятия спортом. Какая-то странная новость, мне ее скидывает Игорь Валерьевич. Нет, я не готов на такие налоговые вычеты. Даже ради налоговых вычетов я не готов заниматься спортом. Мне кажется, это Гурген.
Нет.
Нет, я не угадал. Валерий,
доброе утро.
У вас похожий номер.
Парпускин.
Да, пожалуйста.
Из-за стенков.
Да, пожалуйста.
Оклендского карантина.
Да, как у вас дела там в Новой Зеландии?
Хорошо, сегодня пыток не было. Вчера были пытки. Очень болезненный забор мозга. Там палочку пропихивают аж до лобных долей головного мозга.
О, боже.
И долго ее крутят. Уверяю вас, что вот всех, кто отказывается носить маски в транспорте, кто устраивает скандалы в театре, отказываясь надевать маску, я считаю, их нужно выводить, брать по новозеландской технологии вот этот мазок. Угу. Поверьте, после этого они всегда будут ходить в маске.
А вы делали мазок в России?
Да, делал совершенно спокойно. Да, конечно, неприятно, мгновенные вот с мазок изо рта.
То есть они как-то особенно берут мазок, да, эти?
Да, я уверяю вас, они такое чувство, что сантиметров на 10 загоняют тебе палочку в нос и долго ее там крутят. Угу. Женщины кричат и плачут.
А они в этот момент делают? Вот так вот, или нет?
Нет, они говорят, что все, и продолжают крутить все. Осталось 3 секунды, 3,
может
3,
быть, может быть, 2. Это они, может быть, они имеют в виду, что они ожидают смерти, уже все, а вы кричите, нет, еще не все, я еще держусь, может быть, об этом я разговариваю.
Алексей Валерьевич, я, собственно, по какому вопросу,
по какому
вот немножечко отошли от темы, что по поводу сокращений в армии, там,
ну да, такое ну да, вот Минфин как бы предлагает. Да.
Что я вот, к примеру, знаю, что, помните, был случай, когда переводили военные училища из Москвы куда-то там в Рязань, в Смоленск и так далее. Да. И выяснилось, что многие преподаватели, полковники, подполковники, да просто отказывались переводиться. Да. Не хотят и все.
Ну, да.
Но при этом погоны они носят, пенсия им военная идет, служба им идет и все такое прочее.
Я вот, понимаю, у меня вопросы возникают обычно по оркестрам, по всем. Там, вот, там генералы все время играют, в трубу дуют генералы разные. Вот, у меня всегда вопрос, а почему, собственно?
Вот, еще, к примеру, по спортсменам. Такие же вещи, что, да, спортсмены, вы знаете, сколько всяких поваров в провинции, все на контрактной, на воинской службе. Зачем? Зачем повар должен быть контрактником, если, к примеру, рядом есть поселок, где люди ищут работу, где с удовольствием придут и будут работать в воинской части поваром?
Бухгалтера. Кажется, вы меня начинаете убеждать в правоте вашей позиции.
Бухгалтера там погоны носят, и при этом они работают, условно говоря, с 9 до 5 вечера. Угу. И в субботу придут на свою так называемую службу. Только если там...
Понимаете, какая-то понимаете, Иван, вы меня...
Это им идет служба.
Да я
это
понимаю.
Они потом 45 лет на досрочную пенсию и еще за жилищным...
Вы рушите мои мечты, Я объясняю, почему. Потому что я вот, это не секрет, работаю на «Звезде», я все время хожу и говорю, ну когда звание дадут, когда уже? Они дают. Я как был штатским, да, так и остаюсь, представляете? Я говорю, ну хотя бы какого-нибудь лейтенантика вшиво. Мне уже не по возрасту, мне хотя бы капитана надо, да, лучше майора.
Старшего прапорщика, вон Нагиев так и не дослужил до старшего прапорщика. Так и
И в кого вот он превратился в итоге, а? Ну вот кем стал? А вот дослужился бы, другое дело было. Спасибо вам большое, спасибо, Вань. Но интересная история. Вот Иван, на самом деле, подбросил мне кое-какие вариантики, кого можно было бы в армии, так скажем, со службы перевести на обычное, в обычное гражданское состояние. Со службы в гражданское состояние. Говорит, ну что они все в погонах? Бухгалтера в погонах. Зачем, говорит? Ну вот про бухгалтера скажу вам, что, может быть, вы и правы, да. Тем более предложение от Минфина. Соответственно, надо Минфина сразу поддержать, сказать, ну да, вы правы, никакой бухгалтер не должен себе... Но я-то рассчитывал, что мне, может быть, когда-нибудь. И я такой в форме, и все таки вау, где служил? А я такой, в армии. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, а Габриэль спросил Ивана и меня, говорит, а как насчет присяги-то, как их приводить к присяге, если не служат? Это мы про то, кого сокращать там в армии или не сокращать, предлагает Минфин. А действительно, ведь и военная тайна есть, и все дела. А не если шпионы будут, а вот что тогда мы будем делать, непонятно. Ладно, сейчас обзор печати. Посольство России отвергает обвинения США в адрес 6 российских граждан. В Дипмисе отмечают, что подобные информационные поводы нацелены на разогрев русофобских настроений. Американцы обвинили, что вот этот там вирус какой-то, NotPetya, он распространялся российскими хакерами, и эти хакеры вмешивались в Олимпиаду в Корее, выборы во Франции. И вот сейчас вот вы видели в новостях, там какой-то очередной американский шишкан, можно так сказать? Какой-то очередной американский кто-то, я даже не запомнил кто, на самом деле я знаю кто, но я не запомнил, Помпео, потому что мне все равно, зачем мне вообще помнить эти фамилии, Майк. Так вот, и он, значит, Майк Помпео, которого я не запомнил, он говорит, Россия должна отказаться от своих злокозненных планов вообще в интернете. Возмутители спокойствия. Мы нарушаем мир во всем мире. Мир во всем интернете. Вот так вот он считает. Мы, Россия. Я не понимаю, как им так удается все-таки взять хакеров каких-то, назвать их русскими хакерами, после этого обвинить во всем официальную Москву и обвинить вообще Россию. Как они это делают? У них это как-то получается, да? Ладно, аргументы и факты посмотрите. Вечерняя Москва. Столичные музеи пригласили москвичей на онлайн-мероприятие. Ну, логично, конечно, потому что офлайн сейчас, вы знаете, да, маски, перчатки, вообще опасно, и не нужно этого делать. Вон в Европе что-то какая-то беда творится опять. И вот, наверное, нам не стоит идти по европейскому пути. Небольшая пауза, идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8 СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Они сами Иран без электричества оставили, пишет Григорий из СПБ. Да, Григорий, по поводу американцев и их поведения в интернете, давайте будем говорить откровенно. Американцы, и нет у них, ну, не безосновательно полагают, что интернет принадлежит на самом деле им, конечно, да. И они там могут делать, что хотят. Они давно и прочно лидируют в интернете, давно заняли все самые важные информационные, во всяком случае, позиции и проводят свою политику. Используют интернет как инструмент для достижения своих политических целей. А дальше они будут рассказывать про возмутителей спокойствия, киберпространство, такие пространства, сякие пространства. То есть мы опять нарываемся на ту же самую историю. Американцам можно, остальным нельзя, потому что американцы — это американцы, а все остальные — это не американцы. Ну, такая вот понятная на самом деле схема. Интернет, киберпространство, все что угодно. Они могут взламывать, они могут прессинговать, они могут отключать, подключать, а все остальные возмущают их личное персональное американское спокойствие. Ну, мы поняли, окей, все ясно, понятно. Спасибо большое, американские коллеги, за разъяснение. Но мы это и раньше знали. Да, со стороны клина двигается туча, нарисовано снег с дождем. Прямо сейчас туча заходит в Москву с северо-запада, пишет Алекс Вихинг. Очень хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Но у меня вот новость, знаете, не с американцами больше заинтересовала. В общем, что тут удивительного, что американцы — это американцы, да? Вот. В Коме арестован хулиган за ложные звонки о бомбах в аэропорту Хабаровска. Внимание, 38-летний, все, я просто дальше можно не читать, да, 38-летний местный житель на протяжении 3 месяца сообщал полиции о якобы заложенных взрывных устройствах на борту самолетов в здании терминала, передает Интерфакс. Установлена его причастность к 15 подобным эпизодам, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. А вы говорите, они с Украины звонят. Смотрите, есть местные придурки в Коме, представляете? 38 лет! 38! Вы 38! Это 2 года до 40. Я просто на всякий случай, если кто-то не обратил на это внимание. Вы понимаете, что уже скоро 5-й десяток пойдет человеку, а он такой кромешный идиот. 38 лет.
Пока мой.
Наш соотечественник. И не просто наш соотечественник, а наш соотечественник, имеющий право голоса, право выбирать, там, как у депутатов Госдумы, президента, право высказываться на все темы, на которые он хочет высказываться. Ну, до определенного момента так было. Сейчас он, наверное, в тюрьму поедет, это понятно, но до этого. То есть это был просто гражданин России, полноправный, со всем пакетом, вот этим набором прав, что и у вас, со всеми возможностями, что и у вас, все те же самые социальные лифты для него либо работали, либо не работали, что и для вас, то есть мы были равнозначны абсолютно, вот он и вы. Во все, он в правах, он был такой же человек, как и вы. Ну, представьте себе, в 38 лет звонить и говорить, а у вас в самолете бомба, это ж каким дегенератом надо быть? Я просто себе не представляю. Меня почему заинтересовала эта новость? То есть, когда я слушаю разговоры о телефонных хулиганах, ну, я ожидаю там увидеть возраст 15 лет, я ожидаю там 14 лет, 10 лет. Я, ну, в крайнем случае ожидаю там услышать какой-то возраст, там, ну, 20, пускай. Да, ну 20 это вообще, ну это если человек отстал в развитии, но 38 лет, 38, ну это же что-то, у нас не с 35 уже можно в президенты баллотироваться, не с 35 у нас случайно в президенты можно уже идти потихонечку, по-моему с 35, если я не ошибаюсь, 38, мужик мог бы баллотироваться в президенты, значит уже мог бы, понимаете, 38 лет. И он такой идиот. Как так, так, как так возможно вообще? Каким-каким? Абсолютно, пишет Давид. Ну, Давид, ну это же странно. Ну это же странно. И потом мне все говорят, вот, значит, права человека. И все, значит, права, мы равны в наших правах. Ну как мы равны в правах, если в 38 можем быть таким дегенератом? Ну то объясните мне, пожалуйста, ну как? 38 лет. Алло, у вас в самолете бомба. Ну это ж дебил. Ну я вот лечу в самолете, вы летите в самолете, дети ваши летят в самолете, дедушки, бабушки ваши летят в самолете, мужья, жены ваши летят в самолете. И такой придурок звонит и говорит, а в этом самолете бомба. Вы можете представить себе, в каком исключительно интересном настроении находитесь вы в этот момент, когда вы знаете, что в самолете, ну, ваши родственники, я не знаю, родственникам-то вряд ли кто в самолете им докладывают, а может быть и докладывают, если докладывают, то у них же ужас, потому что это все, ну, ты считаешь секунды до момента смерти своей, то есть ты дышишь последний раз воздухом, ты готовишься к тому, чтобы отойти в мир иной, правильно, ты сожалеешь о том, что ты не сделал, или сделал и сожалеешь об этом, потому что это же было что-то плохое. Просто потому, что какой-то 38-летний дегенерат звонит и сообщает, что в самолете, ну, он дебил. Ну, это же откровенный придурок. Ну, правда. Ну, вы мне скажете, его лечить надо. Ну, может, его и лечить надо. Может, его сажать надо. Но меня интересует больше не что с ним делать, а откуда такие придурки берутся. Как это возможно? В 14 я понимаю, в 38 я не понимаю, то есть здесь даже нельзя сказать, они же дети, то есть нельзя даже сослаться на то, что он ребенок или что, что он больной, он псих что ли, я не понимаю, в чем прикол-то, а где вопли правозащитников, что это 38-летний дятел, жертва режима, гном, наверняка найдется кто-нибудь, значит, атмосфера нетерпимости вынудила этого человека звонить и говорить, что бомбы заложены, при том, что если бы хоть один оппозиционер летел в таком самолете, в который этот мифическую бомбу заложил, он бы потом рассказывал о своих впечатлениях всю жизнь, рассказывал, что ФСБ это плохо работает у нас, могли бы и получше работать. Почему таких не находят? Просто пока человек сам не попадает в эту ситуацию, он почему-то не может себя поставить на место других. Вот, к сожалению, у нас есть такой разряд людей, которые никак себя не могут поставить на место других. Они себя легко ставят на место тех, кого якобы незаконно арестовали, незаконно задержали, да, вот они их защищают изо всех сил. Ну вот, защищает теперь этого. Ну, 38-летний дегенерат, ну, правда, ну дебил, ну откровенный сумасшедший идиот. Ну, не знаю, сумасшедший он не сумасшедший, но идиот. Как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро, это Сергей Зеленоград.
Да.
Алексей, как бы сильно-то не удивляет, что он звонил, как бы всякие чудеса бывают, но удивляет другое. А почему его 3 месяца, 15 раз он звонил и поймать не могли? Там на той стороне, видимо, тоже какие-то генераторы работают.
Ну почему? Ну можно VPN использовать, еще что-то. Можно звонить из таксофонов каких-то.
Захотят, за день найдут.
Захотят, за день найдут. За час найдут. Все, значит, у нас силовики придурки, да? Потому что поймали не так быстро, как вы хотели. То есть вы нашли опять до чего докопаться у силовиков. Опять нашли докопаться. То есть силовики плохие, отстой, не могут найти этого придурка. Слушайте, ну он хоть с таксофонов, например, звонит. Или вот со всех свободных телефонов, которые есть в городе. А потом исчезает, вот и все. Я не знаю, как он исчезает, но он исчезает. И не могут его найти. А потом раз и нашли. Разговор-то о другом. Вы мне говорите, что так долго ловят придурка? А у меня вопрос, почему эти придурки существуют? Почему их вообще надо ловить? Почему они существуют? Как такие придурки появляются на свет? Вот в чем вопрос. Как они становятся такими придурками? Почему полиция должна тратить время на поимку дебилов, вместо того, чтобы заниматься важными вещами? Ну это же дебил. Почему полиции придумывают все новые и новые интересные испытания, там, ФСБ, полиции и всем остальным силовикам, да, вместо того, чтобы они занимались своей работой, они должны ловить вот таких придурков 38-летних, которые, алло, ха-ха-ха, а в самолете бомба, пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ну вот почему полиция должна заниматься вот этим? Почему полиция не может заниматься нужными вещами, да, обеспечением безопасности нашей жизни вообще в целом, да, бандитов там каких-то ловить, действительно. Ну почему она должна заниматься вот этим? Алло, откуда он взялся? Что с ним случилось? Что в его голове? Что это за... Что это? Что это такое? Кисель там в этой черепной коробке? Вот скажите мне, пожалуйста. А вдруг он шпиона отвлекает на себя внимание спецслужб, пишет Григорий. Ну, может быть. Мариарти доморощенный, пишет Давид. Пранкеры Lexus и Вован на минималках, пишет Виктор. Столько времени на одного идиота, это тоже странно, пишет Крафт. Это не странно, потому что этот идиот не один, их очень много, они же все время звонят везде. Вот кто у нас минировал все эти торговые центры в Москве, помните? Прямо сплошняком у нас выводили людей из торговых центров, заводили. Но это модно было где-то, наверное, год назад, может быть, чуть побольше. Но постоянно минировали все торговые центры. Мы задолбались все вместе с вами об этом говорить. Мы задолбались каждый раз ждать, что это может быть действительно минирование настоящее. Мы каждый раз вздрагивали, мы каждый раз обзванивали знакомых. А ты не в этом торговом центре? Потому что существуют вот такие 38-летние, может быть, 25-летние, ну, здесь конкретно 38-летние придурки. Серьезно, я не могу даже придумать наказание для этого дегенерата. Я не знаю, что с ним делать. На мой взгляд, его сразу нужно посадить в ракету и отправить на Марс. Ну, потому что вот нас нет желающих, видимо, лететь на Марс или рискнувших это сделать. Желающие-то, наверное, есть. Прямо любую ракету не до конца доработанную, и все. Доброволец на Марс. Его. Вот это будет прикол, вот это будет шутка. Похлеще, чем его шутки, правда? Пущай полетает! И вроде это... А вдруг долетит? А если долетит, то тогда хорошее дело сделал герой, все дела. Искупил вину. Почему нет? Ужас. Да, удивятся марсиане, пишет Давид. Да, он и там начнет, да? Этот кратер заминирован, тот кратер заминирован. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Вы знаете, вот вы сейчас пока не говорили... Знаю. А папа представители вот из Коми.
Ну.
А у нас вот такие же мины заложил 30 лет назад.
О, боже.
Один тоже представитель.
О, боже.
Уральской ветви отечественного идиотизма, Ельцин.
О, боже.
Понимаете, и рвет вот. До сих пор.
Вот вы прям вообще сейчас куда пошли? Я не понимаю. Вы думаете, я фанат Ельцина? Я должен его сейчас защищать? Мне вообще все равно, честно говоря. Вы вообще не туда. Это примерно так. Вы говорите об идиоте из Коми, да? Но я вспомню вам... Там, и начинается вот это вот перечисление, да, как каких-то непонятных исторических событий. Вы хотели блеснуть эрудицией и поругаться на Ельцина? Просто, знаете, скажите, ненавижу Ельцина! И бросьте трубку, и все. Ну, то есть не надо пытаться перевести диалог в это русло. Просто, алло, здравствуйте, здравствуйте. Очень давно пытаюсь дозвониться до вас с одной мыслью. Какой? Ненавижу Ельцина! Ясно? Положили трубку и пошли дальше. Ельцин не звонил по поводу того, что аэропорт заминирован. Ельцин сделал другие вещи. Страшнее они, чем действия этого придурка? Да, конечно, они страшнее. Распад государства. Здрасте. Это намного страшнее, чем придурок, звонящий по телефону. Вот. Но, тем не менее, я бы хотел сейчас поговорить об этом придурке. О Ельцине мы довольно часто говорим, ага. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей. Фрэнка Нистер беспокоит. Не успел я дозвониться как раз-таки до предыдущего слушателя, который только перед предыдущим был.
Да.
Мнение абсолютно наоборот. Если сумели найти вот этого придурка, это значит, что наша полиция может все. И наоборот, слушать, что они там когда-то кого-то не могут найти, это уже тогда просто бред. Потому что Коми не самый развитый регион среди технологий, это раз. Во-вторых, с точки зрения IP-телефонии, это шанс реально того человека, ну, если он за исключением только звонил не со своего мобильного, но они практически один на сто.
Я понял, о чем вы говорите. То есть это наоборот говорит о том, что вроде бы в регионах что-то да есть, и могут они ловить. Спасибо большое. А как вы думаете, Путин центр построит, пишет Андрей ВМФ? Я думаю, нужды не будет просто потому, что Крым, и все. Не нужно лишний раз будет объяснять, почему, кто, зачем, когда. Просто Крым и все. Я думаю, никаких центров даже строить не надо будет, если что. Да не по телефону он звонил, ё-моё, по телефону его отследили бы раньше, пишет Вал. Ну, то есть он использовал, наверное, какую... Как это говорят? IP-телефония? Что такое обычно говорят? То есть он использовал какие-то спецсредства, да? Да он... Да что процент он с мобильного звонил, поэтому и нашли, ага. Электронную почту он использовал, пишет Паладим. Электронную почту он не звонил, он писал электронные письма. Сидел там на VPN-ах своих, наверное, и писал электронные письма. Hello! Да, вот это вот еще там, наверное, так. Какой хитрый какой, а? Хитрый, а? Смотри, какой хитрый. То есть, а вот видите, не звонил, звонил бы быстрее бы нашли. Он электронные письма писал и скрывался, а его раз и нашли. А, исчербные люди, которые не хотят носить маски, идут в Отрицалово, пишет Бутерброд. Ой, много людей, идущих в Отрицалово, Бутерброд, ущербных, которых мы здесь обсуждаем, но что поделать, вон... Там некоторые родители... Ну, слушайте, давайте так. Вот, смотрите, словосочетание. Родители-веганы. Антипрививочники. Все, я могу не продолжать дальше новости. Вот вчера я говорил об этой новости. Родители-веганы-антипрививочники. Значит, у них ребенок заразился коклюшем. Они его, естественно, не прививали до этого, не лечили никак. Он умер, и они обвинили во всем больницу. Очень интересно. Родители-веганы-антипрививочники. Я даже представляю себе вот этих людей, которые появляются перед твоим лицом и говорят, здравствуйте. Они говорят, здравствуйте, мы веганы-антипрививочники. И ты понимаешь, что, скорее всего, ты очутился в сумасшедшем доме, и ты начинаешь осматриваться, может быть, ты уже в смирительной рубашке, потому что что за бред? Сами на себя ярлыки какие-то вешают, ходят с этими ярлыками. Мы веганы-антипрививочники. Боже мой, это так важно для меня! Вы убийцы собственного ребенка, а не веганы-антипрививочники. Придурки вы, идиоты и сумасшедшие. Так же, как этот 38-летний придурок. Может, он, конечно, не придурок, а диверсант? Но был бы умнее, сидел бы не в России, правильно? Диверсант, рассылающий такие письма, хоть через VPN, хоть через что, через любые телефонии, да? Сидящий в России и думающий, что его не найдут, он, конечно, идиот кромешный. То есть, ну, это значит сидеть на Украине тогда. Или сидеть где-нибудь, в Белоруссии можно сидеть, например. Но тоже не вариант сейчас, да? Все-таки не получилось пока революция в Беларуси. Уж получится, не получится, я не знаю, пока-то не получилось. Там еще срок есть у... как его? Забыл, как зовут Лукашенко. Да, Лукашенко так и зовут Лукашенко, что-то говорить. Вот, там же еще срок не вышел ультиматума, поэтому еще есть шанс у революционеров-то белорусских, конечно. Вот, и, ну, уж точно не из России, вы это видите. Как подписывать согласие на прививку, так надо собирать базу с отказами, исключать из ОМС, пишет Владимир. А, ну, то есть, если отказались, да? Может, чувака подставили, не вариант, пишет. Конечно, его подставили, конечно. 15 раз взяли и подставили. Это как вот 6 раз упал на нож, понимаете? Вот 15 раз взяли да подставили его. Изо всех сил. Я ни в чем не виноват. А знаете, самое смешное будет посмотреть его допрос, если этот допрос будет. И он скажет, я просто хотел пошутить. Это как все вот эти вот сборища уродов, которые публиковали нацистских преступников на сайте Бессмертного полка. Вот это сборище придурков. Ну, правда, они уроды. Ну, они, ну, вы же понимаете, они уроды моральные. Ну, то есть не надо выдумывать никаких слов там каких-то красивых для них. Они моральные уроды, откровенно говоря. И вот это сборище, когда поймали всех их по очереди, они все говорили, я хотел пошутить. Я хотел пошутить. Ну, у тебя проблемы с юмором, старичок. Ну, ты посмотри КВН для начала. КВН, например, не, вообще не смешная передача, но тем не менее. Для начала КВН, потом можешь посмотреть Камеди, потом можешь посмотреть еще какую-нибудь чушь. Может быть, хоть какие-то зачатки юмора в тебе появятся. Ты научишься шутить. Узнаешь, что такое каламбур хотя бы. Для начала попробуй каламбуры. Каламбур телом бел. Ну, знаете, вот эта вот вся история. Ну, почему ты не пробуешь этого, да?
Я хотел пошутить и разместил фотографию Гитлера на патриотическом сайте, посвященный героям Великой Отечественной войны.
Тебе не кажется, что это не самая удачная шутка, старичок? Тебе не кажется, что эта шутка тянет на несколько лет в тюрьме, как минимум? Тебе не кажется, что ты перечеркнул себе жизнь этой, как ты говоришь, шуткой? И не кажется ли тебе, придурок, что мы понимаем, что ты не шутил, а сейчас блеешь о том, что ты весь такой большой шутник?
Я не знаю, как это произошло. Я просто пошутить хотел.
Да ну! Я не знаю ни одного человека на планете Земля, который разместил бы портрет Гитлера на сайте Бессмертного полка и не понимал, что это не смешно. Нет такого. А если есть, то это большие проблемы. Это, понимаете, аберрация о перцепции. Это прямо-таки слом сознания. Это какое-то нездоровое восприятие мира. Если тебе это смешно, то тогда, наверное, нам все будет смешно наблюдать за тем, как ты сидишь в тюряге. Правда? Неправда же, неправда. Не смешно, когда человек сидит в тюрьме. И никто над этим не смеется. Так же, как не смешно размещать портреты Гитлера на сайте Бессмертного полка. Так же, как не смешно в 38 лет звонить и говорить, или не звонить, писать свои вонючие письма через свои сраные имейлы о том, что где-то что-то заминировано. Это не смешно. Это не смешно. Это ужасно. Это ужасно. Это страшно. Понимаете? Потому что вы людей обижаете этим очень сильно. Вы людей вгоняете в страх. Вы не даете им спокойно жить. Ходить по торговым центрам, летать на самолетах, заниматься нормально своей жизнью. Они вас не трогают, и вы их не трогаете. Вы их не трогаете. Сидите там, мамкины хакеры. Доброе утро, о ком речь? Ой, да ни о ком, на самом деле, Артем. 38 лет какой-то придурок из Коми звонил 15... Не звонил, а писал письма. 15 раз сообщал о том, что то аэропорт заминирован, то самолет заминирован, вот его поймали. Вот. И все он это делал вот якобы с Хабаровском это все было связано. То есть в Хабаровске заминирован... Видимо, это фанат Фургала или что? Я не понимаю. Почему он Хабаровск выбрал? Наверное, сидел в Коми и писал про Хабаровск изо всех сил. Хотел помочь таким образом протесту Хабаровскому, наверное. Вот это помощник. Ну, с такими помощниками врагов никаких не надо, честно. Вот прям никаких врагов. Вот не дай бог кому таких помощников дебильных. Потому что это обнуляет все твои старания вообще, что бы ты ни делал. Если у тебя есть вот такие помощники. Может, он сливает тебя и все, потому что, ребят, я вам помогу. Короче, я заминировал по имейлу самолет. Вот это да. Вот это у нас помощник, ребята. Кажется, пора уезжать в другую страну с такими-то помощниками, потому что дальше я не знаю, что делать. Ой, вам на радио звонит постоянно человек, который постоянно меняет сим-карты для того, чтобы вам позвонить, чтобы его не вычислило ФСБ. Серьезно, Михаил? А кто это? Кто это? И что он такого говорит, чтобы его вычисляли в ФСБ? Он какой-то опасный человек, он невероятно опасен. Чем он опасен? У него газы? Что с ним происходит? Почему он опасен? С ним нельзя заходить в лифт и сауну? В чем проблема его? Я не понимаю. Ой-ой-ой. Это может не смешно, но может им смешно, когда бурление говна у людей начинается, пишет 21-й. Ну так они уроды, значит они садисты, значит им нравится, что люди страдают, им нравится доставлять страдания остальным людям. Так если они уроды и садисты, тогда зачем мы каждый раз, когда появляются такие придурки, пытаемся найти причину, по которой они не придурки? Они придурки и садисты, их надо сажать в тюрьму, да и не париться по этому поводу, и вообще не испытывать никаких угрызений совести. Пускай суд быстро решит, какая мера пресечения должна быть. А я так понимаю, что мера тут пресечения будет самая строжайшая, потому что это же терроризм по факту. Вы понимаете или нет? Вот и все. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, октябрь, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 5 баллов пробки в Москве. Нефть Brent 42.45, доллар 77.63, евро 91.40. Габриэль пишет, что «Ну это ты зря, вот Шарли Эбдо – это как раз вопиющий пример именно такого юмора. Вспомни карикатуру нападения нашего самолета. Я все больше и больше последователям Мухаммеда сочувствую с каждым новым, выпадом Эбдо. Это про ЛГБТ, так шутить нельзя, ну и про иудеев еще, иначе будешь гомофоб или антисемит. А вот над русскими героями войны в самый раз и французский президент с пеной у рта защищает эту мерзость как свободу слова». Я всегда говорил, что Шарли Эбдо – это помойка. Всегда и ни разу даже и не пытался отойти от этой темы. То есть вот прямо четко Шарли Эбдо – это вонючая помойка. Никакая это не свобода слова. Вообще, это вонючая помойка. Наглая, мерзкая, хамская, гнусная помойка. Вот что такое Шарли Эбдо. Но у французов свое восприятие действительности. Единственное, о чем я могу сказать, скорее всего, французское восприятие действительности будет меняться со временем. А меняться оно будет по очень простой причине. Называется эта причина исламизация Европы, и в том числе Франции. Ну, французы-то не рожают детей. Понимаете как? А вот люди, приезжающие во Францию жить, они детей рожают. Вот и все. И рано или поздно все равно, в общем-то, Франция изменится, и отношение к этим вещам изменится. Я думаю, что к тому моменту как раз-таки такой вот патриархальный, если не каноничный, то консервативной страной будет Франция, а мы будем оплотом демократий, свобод и прочего-прочего-прочего. То есть, скорее всего, Европа станет таким местом, где все будет запрещено, а у нас по сравнению с Европой будет все разрешено. Я так себе это представляю. Советский журнал «Крокодил». Ну, советский журнал «Крокодил» получше будет все-таки, Нилс. Шарли Эбдо – это какой-то легальный провокатор. ДДТшник говорит, да, это проблема, несоответствие нравственности разных государств и народов. Вот для кого-то что-то нравственно, для кого-то что-то ненравственно. Вот для французов якобы нравственно вот такие там шутки какие-то, например, самолетом, который разбился или еще что-то. Ну, может быть. В Европе будет халифат, а Евросоюз будет Россия, Прибалтика, Украина и Белоруссия, пишет Григорий. Посмотрим. Когда я учился в школе, у нас один ученик позвонил в милицию и сказал, что в школе бомба. Больше его в этой школе не видели, пишет 21-й. Слушайте, поговорите со своими детьми, объясните им на примере этого 38-летнего придурка еще раз, как делать не надо. Это полезно, я думаю. Оплотом демократии, ну не дай бог, пишет Дмитрий Лебедев. Так мы и сейчас оплот демократии. Давайте говорить откровенно, мы и есть центр демократии мировой. Потому что все, что происходит за рубежом, разве это демократия? Послушайте, если, например, в Соединенных Штатах Америки демократия, свобода слова, плюрализм мнений, почему там не могут, например, высказаться плохо об ЛГБТ никто? Ну вот они же не могут этого сделать. Соответственно, нет никакой демократии у них. Нет. Вот у нас люди могут говорить хорошо и плохо про ЛГБТ. Как хотят, так и говорят. А у них нельзя, понимаете, в чем дело? Какая же это демократия? Это не демократия никакая, это не свобода слова. Ну вот и все, это диктат меньшинств. А диктат меньшинств, ну, тоталитарный диктат, ну и что дальше? Диктатура меньшинств в Соединенные Штаты Америки на данный момент. Но это же не свобода, нет. Разве реднеки могут высказываться во всеуслышание, чтобы хоть кто-то послушал? Нет. Разве может человек, добившийся какого-то статуса в жизни в Америке, вдруг взять и заявить какие-то вещи, скажем так, не совсем приятные, да, относительно ЛГБТ? Вряд ли он это может сделать. А если может, он перечеркнет свою карьеру и отправится на свалку, вот и все. Куда-нибудь вспоминать былые годы и былое свое величие. Какая нафиг у нас демократия, если мы не можем задеть чувства верующих, пишет Виктор. Виктор, у нас демократия. Мы можем критиковать религию и вполне это делаем. И в этом нет никакой проблемы. И более того, посмотрите, много ли у нас дел по вот этому, как вам сказать, да, по пранию чувств верующих, да? Много ли? Да нет, в общем-то, если и есть, то это какие-то вопиющие вещи. Ну, то есть человек заходит в храм и прикуривает сигарету от свечки. Ну, давайте говорить откровенно. Человек, заходящий в храм и прикуривающий сигарету от свечки, он умный? Нет. Он нравственный? Нет. Он пример для подражания? Нет. Ну, кто он? Ну, дегенерат он, чё? Ну, любой человек, который даже не в храм, вот к вам домой зайдет и прикурит вдруг сигаретку и будет курить, а вы ему даже и не разрешали этого делать. Он кто? Он умный? Нет? Вот в музей человек зайдет, в музей, просто в музей, не в храм, в музей. А там, допустим, какие-то есть свечки в какой-то композиции. И он начнет прикуривать сигарету от этой свечки и курить стоять. Хотя курение запрещено здесь и все такое. Ну, он кто? Ну, он дегенерат. Он дегенерат. Проблема наша в том, что мы зачастую защищаем дегенератов. Зачем? Я до сих пор понять не могу. Для меня это откровенно загадка. То есть я до сих пор не могу понять, чем было обусловлено желание защитить тех самых Pussy Riot. Ну, а это же откровенные дегенераты. Ну, то есть сношаться на камеру в общественном месте. Это же, ну, это же дегенеративное поведение. Это же упадничество, это декаданс какой-то. Это же, ну, просто убогость. Ну, они убогие. Врываться в храмы и там, типа, петь панк-рок какой-то. Хотя они даже и не пели, они просто трясли головой, да, под музыку. Они не музыканты, потому что, да, называть их музыкантами язык не поворачивается. Хотя у нас сейчас всех называют музыкантами, вне зависимости от того, человек вообще что-то знает о музыке или нет. Все сплошь музыканты. Что-то в микрофон бахнул под бит, вот ты уже и музыкант. И прям композитор великий и все такое. Но в целом, зачем-то какая-то часть общества всегда это поддерживает. Зачем-то придумано такое слово, как акционизм. Зачем-то вокруг этого пляшут с бубном и рассказывают, что акционизм — это вид искусства. Почему-то восхищаются огромным нарисованным пенисом на разводном мосту, который, когда поднимается мост, видят в здании ФСБ. Что в этом восхитительного? Ну, люди нарисовали пенис на мосту. Ну, что дальше? Такое ощущение, что некоторые радуются просто, что кто-то вот, как и они, знает, что существует пиписька. Вот, понимаете, есть пиписька, пенис, да, фалос. И все такие, ой-ой-ой, как смешно, писька. Ну, я понимаю, в 5 лет это смешно, в 6 лет это смешно, даже, может быть, в 10 лет смешно, может быть, даже в 12 лет это смешно. Запретная тема, шутите там где-нибудь среди своих сверстников. Писька, какашка. Слушайте, ну 30 лет людям, 40 лет, 50, 60 и даже 70. Тут какой-то правозащитник, им натурально 70, а то и 80 лет, и они такие: это возможность выразить себя, это акционизм. Ах, вы старые сумасшедшие. Что же вы делаете-то? Ну, правда, ну какая-то возможность, какое-то выражение. Что это такое? Ну, это наглость, хамство, бескультурье. Да, порча имущества. Ну, какое-то к черту искусство. Кому вы это рассказываете? Ну, правда, ну, уже это невозможно. Ну, это невозможно. Ну, хоть какая-то мастеровитость должна быть в людях, а не хоть что. Даже пенис пускай нарисуют красиво хотя бы. Ну, а то там он какой-то условный пенис, понимаете, как школьники рисуют. Ну, хотя бы красиво тогда нарисуйте. Нарисуйте всеми цветами радуги, я не знаю. Постарайтесь хоть что-то сделать. Хоть где-то показать, что вы что-то умеете. Ну, ни черта же люди не умеют. Ну, ни черта. Ну, ноль полный. Ноль. И вот вокруг этих нулей все время носятся, потому что, оказывается, сам по себе акционизм — это искусство. Боже мой! Ну, так я завтра куплю лазерную установку, которая вот проецирует те или иные буквы. Пойду встану напротив посольства США. Да, значит, огромный пенис там будет из этой лазерной установки лазером же бить по посольству США. Сниму это все на видео, выложу в интернет. Я художник-акционист. Ну, вы верите вообще, нет? Завтра это можно сделать. Огромный пенис на здании, значит, посольства США. И сидеть восхищаться этим изо всех сил. Понимаете? Ну, то есть, еще... Ну, я просто не вижу в этом ничего особенного в таких делах. Я не вижу в этом никакого дара, таланта. Я не вижу в этом ничего вообще. Я не вижу в людях, которые... Вот мне серьезно, один раз в эфир позвонил человек: моя основная цель — это послать тебя. И там пип в эфире. Думаю, серьезно? Серьезно? То есть взрослый человек ставит себе основной целью в жизни послать кого-то в эфире там на три буквы? Да пошли, конечно, без проблем. Ну, что это изменит? Это ничего не изменит. Ну, ты уже сделал это. Все, нужны новые цели какие-то. Какие-то новые свершения, что-то придумывай себе. Или вот, например, идет чемпионат мира по футболу, эти переоделись в полицейскую форму и выбежали на поле. И, о боже мой, это акционизм, который означает, что мы живем в полицейском государстве. Бу-бу-бу, ля-ля-ля. А потом доходит это все до сумасшествия. И она сожгла себя перед зданием администрации. Боже мой, зачем человек сжег себя? Зачем она себя убила? Она же суицидник. Зачем она это сделала? Ей нужна была психологическая помощь. Может быть, психиатрическая даже помощь человеку нужна была. А вы сидите, восхищаетесь. Вот это гражданский поступок. В чем поступок? Что за гражданский поступок? Ну что вы говорите? Ну вы правда сами себе верите хотя бы, когда вы это говорите? Я думаю, что нет. Я думаю, что вы себе не верите на самом деле. Я считаю, что вы все лукавите. Я считаю, что вы это придумали себе. Вам все время нужно оправдывать какие-то странные действия людей для того, чтобы просто придать какой-то вес себе и этим людям. Потому что вы их сторонники, вот и все. И вы придаете все время вес. А на самом деле, если крякает, да, плавает и выглядит как утка, это утка. Соответственно, если человек рисует не совсем умело пенис на мосту, значит, это просто неумело нарисовал человек пенис на мосту. Вот и все. Напротив здания ФСБ. Окей, и чё? Это как эта история с этим Павленским. Это же вот это типичный пример дегенерата, которого все принимают за великого художника. Поджег двери ФСБ. Боже мой, какое достижение! Потрясающе! Что вы, Микеланджело, значит, Леонардо, Рафаэль, Донателло, все черепашки-ниндзя переворачиваются в гробу, да? Просто видя, каких вершин достиг человек в 21 веке, он поджег двери. И сфотографировался на фоне подожженных дверей. Ого! Это надо нести из поколения в поколение. Об этом будете вы рассказывать своим внукам. Безусловно. О чем еще рассказать? Что за бред? Кому лапшу на уши вешают? Правда. Ладно, я еще пока не дошел до некоторых художников, которые рисовали какие-то там банки с томатным супом. Ну, серьезно, банки с томатным супом просто чувак рисовал, и прямо, о, великий художник, о, это новое звучание, это нечто потрясающее, это так, ну, я слов не этих не подберу, у меня нет этих слов, я не придумал себе, как восхищаться идиотизмом, правда, просто есть люди, которые заняты, это их работа, им нужно всячески доказать, что современное искусство имеет хоть какой-то смысл, потому что если они не докажут этого, у них не будет работы, а если не будет работы, не будет денег, поэтому они сидят, например, над какой-нибудь композицией «Какашка в комнате», да, там какая-нибудь черная какашка в белой комнате, они сидят над этой какашкой все и, о да, автор вложил невероятный смысл в эти экскременты, потому что он имел в виду, что все мы лишь какашки в белой комнате. Да, я понимаю, это ваша работа, это деньги, да, ясно. Вы тонко чувствуете, да? Вот, тонко чувствуете. Это же Энди Уорхол. У нас вообще авторитетов нет, что ли, пишет Дмитрий. Дмитрий, ну какой Энди Уорхол авторитет? Ну давайте по-честному. Ну Энди Уорхол раздутая фигура. Энди Уорхол это просто, ну, попса. Это масс-медиа раздувают попсу всякую разную. Ну это как современные рэперы. Ну вот серьезно, когда их начинают называть поэтами. Серьезно? Вы называете современных рэперов поэтами? Те, которые едят там что-то бургер где-то или что-то такое? Это поэты? Это поэты? Вы натурально никогда не читали Лермонтова, что ли? Я не понимаю. Вы никогда не пытались ознакомиться с творчеством Пушкина? Ну, правда, ну, Есенина никто не читал, ну, на худой конец, конечно, Маяковского, хотя не знаю. В общем-то, и целом Маяковский, конечно, пропагандист режима и не более того. Я, кстати, не понимаю либералов, восхищающихся Маяковским. То есть, что с вами? Это же пропагандист откровеннейший. Маяковский же пропагандист. Вот самый, что ни на есть, прям откровенный пропагандист. Благодаря этому все и названо именем Маяковского, нет? Или это такой супер-гипер-талант? А если он такой супер-гипер-талант Маяковский, объясните мне, пожалуйста, почему никто ничего не помнит из его творчества в России вообще? Кроме «Я достаю из широких штанин». И дальше даже уже не помнят, что дубликатом бесценного груза, смотрите, зовет себе гражданин Советского Союза. Все! Что еще? Кто-то помнит из Маяковского, скажите мне. Как он вошел в народ, как он стал народным, скажите, как вот из поколения в поколение устно вы будете передавать его творчество, в чем оно заключается? Ну, ладно, ладно, вы еще можете вспомнить, что там вы можете вспомнить? А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб? Боже мой, а что еще? А вот эти книги, которые он писал, там вот эти сборники чего-то, что там в этих сборниках? Что там в них? Кто их читал, кроме специалистов, которые посвятили всю свою жизнь творчеству Маяковскому? Я понимаю, что некоторые из нас ошибаются и выбирают себе вот такое вот странное направление в жизни, изучать что-то не особо важное для человечества, но они это делают. Что там еще есть?
На самом деле, самое большое достижение Маяковского заключается в том, что есть станция метро Маяковская. Все, ну я серьезно вам говорю, а что дальше вы запомнили из него? Из Есенина он в народ ушел. Лермонтов в народ ушел. Пушкин в народ ушел. Все. Ну, то есть, хотя, с другой стороны, у Лукоморья дуб зеленый, все думают, что это отдельное какое-то стихотворение, никто же не в курсе, что это Руслан и Людмила. Ну, ладно, и не важно, ну, хоть так, Крошка-сын к отцу пришел, еще помним, пишет Еремейка. Это вы помните, а современное поколение уже не знает этого. Это вы еще помните, вам это в школе просто рассказывали. Вот и все. Крошка-сын, все пишут. Крошка-сын. Ну да, крошка-сын, я понимаю. В итоге все мы запоминаем, что? Правильно, детские произведения всех авторов. Вот сейчас спросишь про Пушкина. Может, что, «Пиковую даму» знаешь? Евгения Онегина все знают только, возможно, начало стихотворения. Мальчики Евгения, соответственно, девочки Татьяны. Все. Либо где-нибудь из середины. «Хочу, обняв у вас колени и зарыдав у ваших ног, излить мольбы, признание, пени, все-все, что выразить бы мог». И все, правильно? Что на самом деле мы знаем из Пушкина? Вы сейчас будете удивлены. «Сказку о царе Салтане» мы знаем. «О рыбаке и рыбке» мы знаем. То, что написано было, внимание, для детей. А знаете, почему мы это знаем? Потому что единственное, что мы читаем в сознательном возрасте, это детские произведения. А знаете почему? Потому что у нас появляются дети. Вот и все. Потому что когда где-нибудь учатся люди в Литинституте, еще где-нибудь, и один из этих людей, например, пишет детские стихи, а все остальные пишут серьезную поэзию, мощную, всех тех, кто писал серьезную мощную поэзию, почему-то общество не замечает, а всех тех, кто писал «Мойте руки, ребята, мылом!» знают, любят и превозносят. Потому что Корнея Чуковского мы все знаем как человека, который писал что-то для детей, а не как неистового Корнея, который всех рвал в клочья, понимаете? Всех своих современников, потому что у него был блистательный ум. Никто этого вообще, к черту, не знает. Никто не знает такого словосочетания «неистовый Корней». Никому это вообще не надо, понимаете? Ушел в народ, это не показатель. Киркоров тоже ушел в народ. Есенин слабее Маяковского, пишет Георгий. Нет. Есенин не слабее Маяковского, и Киркоров не ушел в народ. Киркоров закончится вместе с Киркоровым, поймите это правильно. Я сейчас не хочу никого обидеть, и это наверняка знает сам Киркоров, что это не музыка на тысячелетие, и даже не столетие, и даже десятилетие. Не будет Киркорова, не будет музыки Киркорова, все это ясно. Так же, как и вы, в общем-то и целом, давайте будем говорить откровенно, уже не очень-то хорошо знаете Битлз. Битлз! Круче быть не может! Круче быть не может. Что было круче Битлз вообще в 20 веке в музыке? Скажите, что? О чем говорили больше, чем о Битлз? На кого больше равнялись, чем на Битлз? И что вы знаете из Битлз? Yesterday, all my troubles seem so far away. Все? Все? Или Oblady, Oblada, life goes on, love, life goes on. Все? Все? Или, может быть... Какой-нибудь Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ну, это уже редко, это уже редкие ценители этого сержанта Пеппера знают. Никому же Битлз не интересны. Все, все, пока-пока. А прошло сколько? Полвека прошло. А через 100 лет что будет? А через 200 что будет? А через 200, я вам скажу, будут новые исполнители, новые Битлз, новые Киркоровы и все те же самые старые. Бетховен, Моцарт, Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский. Почему? Ну, потому что. Ну, потому что так устроен мир. И да, мы можем сами себе доказывать, что мы невероятную классику наши современники создают и называть это классикой рока, классикой рэпа. Но классика рэпа, классика рока, это все временно, это никому на самом деле не нужно. Никто не сядет за стол и не будет, ну давай нашу любимую. И... Ну не будут они этого делать, понимаете? Хозяйка, хозяйка, Миша, твоя плоть, я не знаю, что твоя плоть, я не знаю, что твоя плоть, я не знаю, что... Ну, не будут они этого делать, понимаете? И со мной водка сотрудничается вдоль! Не будут. Это современная музыка, я просто на всякий случай. Современные поэты, современные поэты. Главное, непонятно говорить. Чем непонятнее, тем лучше. Я хотел создать спецпроект, может быть, вы меня вдохновите на него. Нужны деньги, срочно нужны деньги. Я как оппозиция буду собирать деньги на все свои проекты. Без денег не начну. Срочно нужны деньги... Хочу создать проект. Проект будет называться «Идеальный рэпер». Я буду, внимание, шепелявить, картавить. И вообще ничего не будет понятно. Наймем битмейкера. Возьмем, значит, Моргенштерна. Он у нас лучший битмейкер. Некоторые говорят, что он даже композитор. Ну ладно, он композитор, а я певец. Мы вместе соберемся и начнем исполнять. Вот так, просто. Судьба! Россия, тюрьма, Россия. Вот, все, да? Отпусти, я задыхаюсь, Россия, тюрьма, отпусти, я задыхаюсь. И вперед на iTunes, жрите. Современное искусство. Потом обязательно что-нибудь нужно будет сделать на Красной площади. Конечно. Попытаться вынести тело Ленина. Есть вариант сейчас попытаться вынести тело Ленина самостоятельно. Акция «Вынос Ленина» называется. Значит, и мы просто заносим манекен вместе с собой в мавзолей. А потом выбегаем с этим манекеном, как будто это Ленин. Типа, вынесли, акция «Вынос Ленина». Боже мой, это нечто потрясающее. Какое у него мышление, какое тонкое чутье у этого человека. Он показывает нам, что Россия должна двигаться вперед, что все в мире изменяется, и Ленина уже давно пора вынести. И сегодня в нашем ток-шоу мы обсудим эту дерзкую выходку сорванца, да, настоящего деятеля современного искусства, и выясним все-таки, прав он или нет. И в наших гостях директор Института исследований выноса Ленина и вноса Ленина обратно Семен Петрович Говнов. Семен Петрович, как вы считаете, это абсолютно недопустимо? Ленин отстроил наши... Да? Ну что? Можно надувного вынести. Да. Ну, видите, я уже... Видите, я генерирую эти суперкрутые идеи этих современных художников, невероятно тонко чувствующих, на ходу, понимаете? Сидя в туалете и читая «Освежитель воздуха», я могу такие вещи придумывать, потому что на самом деле они не художники никакие и не деятели искусства. Они просто придурки. Вот и все. Они просто придурки, и вы должны признать этот факт, потому что факт заключается в том, что они придурки, а никакие не деятели искусства. Правда? Ну не Моцарт, ну вот нет, вот понимай, ну не Врубель, я не знаю, я могу, не Васнецов, даже не Маяковский, понимаете? У него хоть тексты есть, ё-моё, ладно, их никто не знает, но тексты-то есть в конечном счете. Уже хорошо, правильно? Ой, а я знаю этих акционистов, они еще еврейские кладбища свастиками украшают. Теперь-то я понял, кто это, а Павленского не обижает, и наш агент-нелегал, одного мэра Парижа он уже торпедировал, пишет Габриэль, да ужас, Габриэль. И такое ощущение, что в это искусство могут записать действительно вот то, что вы говорите, даже вот и со свастиками. Иные прямо таки берут и записывают, и это тоже в искусство. Это протест, который должен нас подтолкнуть. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Это тебе за русский мир, как Украина отмечает поражение своего чемпиона. Ну да, это Сломаченко, он проиграл, и там какой-то аддок начался в комментариях. Вот поразительная история, честно говоря. Поразительная. А я помню, как я болел еще в какие-то времена давнишние, за Кличко, например. А эти даже за своего болеть не хотят. Что за люди такие, непонятно. Карты скачки «Лототрон», как уживались азартные игры и советская власть. Все это в аргументах и фактах, смотрите. Вечерняя Москва. Помпео обвинил Россию в безответственности из-за хакеров. То есть Россия возмутитель спокойствия в интернете, по мнению Помпео, ну, ясно все. Страховка по реабилитации для переболевших коронавирусом появилась в России. Интересно, можете посмотреть. Один кабинет и учитель в маске. Младшие классы вернулись к занятиям. Ну, как и обещали, 19 числа, собственно, вернулись. А мы идем дальше. 33-й, я не знаю. Добрый день, Алексей. Вы умный человек, но сейчас слушаю, как вы несете такую ерунду. Мне кажется, все-таки 33-е. А есть более интересная тема, которую вы могли бы рассмотреть в своем блоге. Блоги — это программа, это же не блог, я же не в блоге. Ну, подождите, ну что вы меня обижаете? Ну, почему блог? Во-первых, а во-вторых, я же открыт к темам. Если вам кажется, что есть какая-то невероятно интересная тема, она еще и свежая, новостная, то 33-я я не знаю точно. А, напишите мне эту тему. Вдруг она действительно какая-то невероятно потрясающая. Я же пытаюсь вас в какой-то мере развлечь, пока есть во мне эти силы вас развлекать. Иногда я злюсь на вас, поэтому не развлекаю. Так, в целом, пытаюсь развлечь. Знаете, почему? Я на медне послушал разные информационные ресурсы в радио, так скажем, палитре. А, можно так выразиться? В общем, разные радио. Чё-то все очень серьезные. Какие-то все очень такие замученные. Я так посмотрел на них. У некоторых вымученный смех такой. Всегда говорят про Россию, так у них все время. Некоторые очень серьезно прям готовятся к войне. Я подумал, что, наверное, вам тяжело, надо вам немножечко подрасслабиться. Слушайте, новости, это же ведь не всегда скучно и ужасно. Предлагаю тему, рассматривая старые царские фотографии, крестьяне очень хмурыми лицами, а вот сейчас у всех счастливые и радостные, пишет мастер. Да, это потрясающая новостная тема, мастер, спасибо большое. Блогер лучше ведущего, он бессмертный, его фов не берут, пишет Валерий. А, это да, Валерий, тут я с вами согласен. У нас боевые отравляющие вещества блогеров даже убить не могут, чего ж тут говорить. Что ж тут говорить? Они бессмертные, походу, эти блогеры. Что-то им известно больше нас. Эти акционисты напомнили старый роддом из 80-х, стишок. Колхозный сторож Иван Кузьмич в защиту мира пропил москвич, пишет гном. А, ну что, 33-й, 33-я, будут какие-то предложения по темам или нет? Или мне тянуть дальше вот эту резину, или как? Или все-таки есть какие-то предложения? Предлагаю тему про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Что с ними нового? ПЖ, расскажите, пожалуйста. Господин ПЖ, расскажите, пожалуйста, что там новое. Так, потихонечку еще интересные вещи. Еще. Так, из новостей. Армянские военные заявляют, что азербайджанские силы применяют на северном направлении авиацию и артиллерию. Тяжелые бои также идут на юге. Но продолжается противостояние в Нагорном Карабахе. Так, азербайджанские военные заявили, что ночью в Карабахе продолжались бои. Вот. Ну и там называют направления, сложные названия. Просто не буду читать, вам не забивать голову. Но в целом, в общем-то, стороны обвиняют одна другую. И ничего в этом случае не меняется. В Москве сегодня ждут первый снег, сообщили РИА Новости в центре ФОБОС. Сегодня снежок первый. Но пока я смотрю в окно, и нет никакого снега. Ну, наверное, он будет какой-нибудь не очень-то и интересный, этот снег, правильно? Поэтому вряд ли. Так, с 18 до 21 года могут повысить возраст владения некоторыми видами оружия. С инициативой выступил руководитель общественного движения за безопасность Дмитрий Курдесов. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Кокульцева есть в распоряжении АРТИ. Речь идет об охотничьем и огнестрельном гладкоствольном длинноствольном оружии. По словам Курдесова, сейчас его могут приобрести 18-летние молодые люди, которые только окончили школу, не имеют опыта военной службы и не всегда обладают психологической зрелостью, которая нужна для ответственного отношения к владению оружием. Интересная идея сама по себе. Единственное, что я не могу понять, а в 21 год они уже будут зрелыми? Умеете обращаться с оружием, все сплошь отслужившие или что? Или еще один вопрос. А если человек отслужил, он становится зрелым или нет? Он психологически становится стабильным, может быть? Не всегда, правда? Иногда наоборот. Иногда наоборот. Поэтому я не совсем понимаю, то есть, с одной стороны, ясно, да, что чем позже человек может купить оружие, тем, наверное, лучше. Все-таки с возрастом приходит определенная мудрость. Иногда возраст приходит в одиночестве, в городом, без всякой мудрости. Ковид уже обсуждали, у 20% переболевших не вырабатываются антитела, пишет Борис. Нет, не обсуждали. Про Сигала, как Омоля спас. Говорили, да нет, и не знаю, а стоит об этом говорить. Об этом сказал президент, поблагодарил этого артиста Стивена Сигала, и, в общем, все. Лидер партии «Зеленых» умерла от укуса осы, пишет Нилс Майкл. Да, эту новость я тоже видел. Ну, что сказать, ирония судьбы, конечно, да. Но долго я распространяться на эту тему не буду, потому что понимаю, что помимо того, что человек умирает, есть еще и люди вокруг него, которые страдают от его смерти, и поэтому, что это я буду здесь уж сильно так распинаться. Но вообще, конечно, ирония судьбы получается в каком-то смысле, да. В армии 18 лет танк доверяют, тоже при желании можно дров наломать, пишет Гном. Но в армии за вами следят. То есть в армии есть наставники, которые вас обучают. В этом-то, в общем-то, и смысл армии. Смысл армии не в том, чтобы вы в нее пошли и защитили родину. Ну, если, конечно, не война. Вот. А смысл армии в том, чтобы дать вам некое понимание, а что делать вам, если будет война. То есть дать вам некие навыки, чтобы вы эти навыки, если вдруг война, умели использовать. То есть смысл армии в том, чтобы научить, если уж говорить откровенно, научить человека пользоваться оружием. В этом, в общем-то, смысл армии. Ну, конечно, там больше разных смыслов. Некоторых надо научить разговаривать, некоторых надо научить там, стирать одежду свою, да, чистоплотности научить определенной. Но в целом армия учит человека воевать. Должна, во всяком случае. Поэтому, когда 18 лет идут в армию, но личного оружия не имеют, я, в общем, в этом вижу логику, и нарушение логики в этом я не вижу. Потому что как раз-таки тебя научат обращаться с оружием, а потом ты уже можешь и в личное пользование взять. Вроде бы такая логика. Ну, нормально вроде. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей. Вы знаете, вот эта тема интересная. Вот, наверное, правильно, вот депутат сказал, что, в принципе, если человеку 17 лет, ему, наверное, да, ему рано давать вот это нарезное оружие или гладкоствольное. Ему желательно, вот, наверное, с 21 года дать травматический пистолет, пусть с ним походит, если ну, ничего он там, никого там, сказать, не повредит, ничего не сломает, ему там выстрел. Ну, пускай 21 год начинает получать нарезное. Вот это нормально.
А у меня вопрос. Когда мы что-то делаем в жизни, мы же, наверное, задаемся вопросом, зачем? И когда человек получает травматическое оружие, зачем оно ему? Если гладкоствольное ружье охотничье, я понимаю, я охотник, окей, пожалуйста, есть сезоны, там, периоды, ты ездишь, охотишься, нормально, понятно. Зачем травмат?
Ну, здесь он, по крайней мере, пройдет, как сказать, курс молодого бойца, он, по крайней мере, научится вот ходить в этот в отдел, вот этот ГЛР, раздавать эти там различные, ну, там тоже какие-то экзамены у них.
Ну, тогда я бы предложил не травмат, я бы предложил пневматическое оружие, вот и все.
Ну, или, ну, пневматическое, оно же так продается. Я имею в виду, чтобы он на систему эту вашу, пусть вот там инспектор этот с Росгвардии что-то спрашивает.
Просто, насколько я знаю, когда специалисты говорят, они говорят, что как раз-таки вот сначала надо учиться пользоваться ружьем, а потом уже, ну, пистолетом.
Ну, я наоборот. Не знаю, я как бы пользовался огнестрельным оружием 20 лет, различными, там, от Макарова, да, СВД. Ну, вот, и вот это, как бы, неплохая идея, если человек 18 лет, если он еще вот в армии не служил, тоже, как бы, пускай к этому подходит. Пускай до 21 года походит или с газовым, или с травматом.
А я, год... понимаете, в чем дело? Я вообще не понимаю надобность травмата и газового пистолета, потому что гладкоствольный я хоть как-то могу объяснить. Охота. А... газовые
ну,
травматы.
По крайней мере, это... Путин хотя бы ходит на улице, если вдруг его начнут пусть обижать, ходит, он хоть кому-то, так сказать, попытается газовой струей отбиться от хулигана.
Лучше, лучше убежать, мне кажется, нет?
Ну, а если он плохо бегает, если он слабый?
Ну, не ходить по ночам.
Ну, я понял. Ну, тогда давайте во всем мире запретим газовое оружие.
Я бы с удовольствием.
Ну, можно выйти вот... кому там, к начальнику Росгвардии с предложением.
А, это не мое. Я не люблю ходить к начальникам с предложениями. А так в целом...
Не, ну я вообще глобально имею в виду. Можно союз оружейников пускай выйдет. Но это не серьезный разговор. Он
почему?
Во всем мире есть, ну, во всем мире есть пистолеты, газовые.
Ну, слушайте, во всем мире есть убийцы и насильники. Ну, что ж теперь. А я вот хотел бы, чтобы их не было, например.
Ну, мы отошли от предложения, вот это предложение неплохое, с 21 года пускаем...
Ну, нет, я понял, что вам нравится само по себе. Я просто пытаюсь вам задать вопрос, и мне интересно, как вы развиваете эту позицию. Спасибо большое. Я почему задаю вопрос? Вы можете обидеться на меня и сказать, там, вот Гудошников, там, значит, вместо того, чтобы просто сказать «да», начинает задавать вопросы какие-то странные. Но мне хочется понять, а как ваша позиция, на чем она коренится, в общем, и насколько она прочная или зыбкая. Вот. И если я чувствую, что она недостаточно прочная, я начинаю сомневаться, а насколько она на самом деле продумана, эта позиция. Ну, сам для себя. Спецназовцы зарезали, травмат не помог, пишет 30-й. Да, бывают такие случаи. Так, не знаю ни одного человека, которого чему-то научила бы армия. Все говорят одно. Потеря времени, пишет 30-й. Правильно, 30-й. Армии и есть потеря времени, пока нет войны. Ну, сами подумайте. В армии вас учат воевать. Потом всю жизнь вы не воюете, потому что нет войны. Поэтому все навыки, которые вы получаете в армии, естественно, вам не нужны. Но! Вот это вот большое «но». Видите, какое оно большое? Но! А не просто «но», а «но!» Вот оно какое большое. Если война будет, вы удивитесь, что в армии вас, оказывается, научили каким-то таким вещам, которые вам станут пригождаться. А тех, кто не был в армии и этих вещей не знает, их будут учить в тот момент, когда вы уже будете пользоваться всеми этими навыками, которые у вас есть. Вот в чем различие. А так, в целом, конечно, отслужил ты в армии и пошел домой. Ну как тебе может пригодиться служба в армии? Да никак. Да никак. Особенно если ты и так был дисциплинированным человеком, заправлял кровать, следил за чистотой собственной одежды, правильно? То и как тебе это может пригодиться? Да никак, ты просто тратишь время. Вот в чем дело. Поэтому, да, вот когда с вояками разговариваешь, они же сидят, они же из года в год тренируются и готовятся к войне, а войны нет, например. И некоторые из них в определенный момент начинают думать, а хоть бы она была бы уже. И ты им говоришь, а что это за странное желание? Они говорят, ну, я вообще всю жизнь готовлюсь к этому. Это такая вот участь, вы знаете, да, людей в погонах, всю жизнь готовятся к войне, даже если ее не будет. И это психологически довольно сложная история. Ты готовишься к тому, чего, например, не будет, и дай бог не будет, и в общем и целом ты нужен для того, чтобы этого не случилось, но если это случится, ты вообще неимоверно нужен сразу же, со своими знаниями, навыками и всем подобным. А так, естественно, все гражданские, кто отслужил в армии, не понимают, зачем они там служили. Войны-то нет. А если война, тогда вы будете вдруг удивлены, как важно для вас разбирать и собирать автомат Калашникова, уметь, да, чистить свое оружие, содержать его в чистоте. Как важно для вас это все. Как важна дисциплина, как важно понимать различия в званиях. Кто вам отдал приказ, чей приказ исполняется, чей приказ не исполняется, если отдан другой приказ, кто выше стоит, кто ниже стоит, кто к вам вообще обращается, как реагировать, как отвечать. Это же все должно автоматически быть в человеке, срабатывать. Потому что если в человеке этого автоматически нет, на это придется тратить время. А если ты тратишь время во время военных действий, тебя могут убить очень быстро, и это плохо. Ведь твоя задача выжить на войне, а не умереть. Вот в чем дело. 7373948. Как вы думаете, я прав или нет? Армия — это школа жизни, юнет знакомится, познает других людей с разных концов страны. Это очень полезно, пишет Огрик. Огрик, существуют и другие школы жизни. Я считаю, что армия — это школа войны, конечно же, в первую очередь. Это научить человека, если что, если беда, защищать себя и своих близких. Вот задача армии. Вот. А познакомиться, познакомиться вы можете и без армии, без всякой. В институте все знакомятся, в школе знакомятся, где только люди не знакомятся. Так ее, возможно, именно поэтому и не будет, что враг знает, что мы готовы дать отпор, пишет Сергей. Вот и верно. В том числе армия нужна для того, чтобы быть готовым к войне и чтобы этой войны не случилось. Это удивительный парадокс, но это так. Армия все время готовится к войне, чтобы ее не случилось. Понимаете? Это как все время готовиться к убийству, чтобы никого не убить. Но это так. То есть это удивительно, это парадоксально, но это так. Никто просто об этом, в общем, наверное, особо и не задумывался никогда. И не понимает, а зачем вообще эта служба в армии нужна. А так, в целом, если бы, смотрите, вот общество могло бы гарантировать, что никогда больше не будет войны, никогда, так и не звал бы вас никто в армию. Зачем? Зачем вас готовить к войне, если ее не может быть? Значит, вероятность военных действий всегда есть. Поэтому есть всегда армия и всегда есть призыв. Для того, чтобы вас научить там автомат держать в руках. В принципе, вы этому можете научиться и где-нибудь в патриотических клубах каких-нибудь, и еще где-то. Я считаю, что этого вполне достаточно. На военных кафедрах, вот раньше военные кафедры в институтах были, потом их убрали. Зачем их убрали? Зачем их убрали? Это, я считаю, ошибкой, если военные кафедры убрали из институтов. Надо возвращать, если их нет где-то. Почему? Ну, потому что вот есть человек, он занимается совершенно другими вещами. Ему война незнакома, и не хочет он с ней знакомиться. Вот. Ему не хочется год служить в армии. Ну, пожалуйста, военная кафедра, занятия раз в неделю, научат чему-то, хоть узнает что-то, а вдруг что-то плохое произойдет, а он уже хоть как-то частично готов, ну, не приходит уж совсем как чистый лист, да, табула раса, и ему нужно прям объяснять все с самого начала. Ну, хотя бы он, ну, не идиот, понимаете, не кристально чистый, что-то в его голове есть, он что-то понимает. Травматы, чтобы защищать себя, много раз спасал, правда, стреляю я прилично, а газовые нафиг не нужен. В Швейцарии боевое оружие на руках у населения, а убийств нет, а армия ценнейший опыт, только шлангам и бездельникам это потеря времени. Управление личным составом, логистика, штабная культура, иерархия, навыки режимной службы, я уже молчу про тупо лекции по спецухе, пишет Габриэль. Армия учит не воевать, а готовиться к войне. Армия — школа жизни, кто не был, просто не понимает, а просто болтает языком, пустословит, пишет шеф Комендор. Вот видите, люди, отслужившие в армии, считают, что армия им была полезна и может оказаться очень полезной в тяжелые времена. Дай бог, эти времена никогда не наступят, и все мы будем заниматься, чем мы занимаемся. Вот шеф-комендор будет... Почему он шеф, да? Потому что он готовит. Он будет готовить еду. Я буду ходить на радио, там, что-то говорить в микрофон. Габриэль, вот не знаю, чем занимается, будет заниматься... Не знаю, пусть он будет свободный художник, и он будет свободно творить свои художества всякие разные. Вот. Пожалуйста, нет никаких проблем. Главное, чтобы не было войны. Другое дело, что война, конечно, сейчас это дело такое технически сложное. И, наверное, в большей степени это соревнование, да, вот именно технологии. Война в определенный момент превратилась в гонки Формулы-1. Один раз мне товарищ объяснил, я говорю, почему ты смотришь гонки Формулы-1 и за кого ты болеешь? Он говорит, ты знаешь, я никого, за кого там особо не болею. Вот. Я смотрю гонки Формулы-1, потому что это соревнование технологий. Потому что есть жесткие рамки, и в этих рамках инженерам приходится строить автомобили каждый раз все лучше и лучше. И я, говорит, поражаюсь тому, ну, как, до чего может дойти человеческая мысль и человеческое мастерство. Поэтому, говорит, я люблю именно Формулу-1, потому что это соревнование технологий. Вот и война сегодня – это соревнование технологий, как вы, наверное, уже успели заметить. Потому что если ты можешь ослепить врага на поле боя, если ты можешь все его орудия вывести из строя, то, ну, какие у него шансы? Он там может бегать с этим автоматом до посинения, ты просто его отутюжишь с самолетов или чего-то еще, и все. И ничего он не сможет сделать. Поэтому да, вот война сегодня дело такое, технологичное. Где-то я видел какую-то интересную цитату, и, к сожалению, вот ее сейчас не могу воспроизвести, но она была настолько точной. Вдруг я вспомню, я вам скажу. По поводу современной войны как раз это была вещь какая-то. Армия — хорошая школа, но лучше пройти ее заочно, пишет Константин. Не, ну как заочно? Ну, в любом случае, вот у нас же были вот эти занятия НВП в школе. Это хорошая вещь. Вот когда нам говорят, что зачем в школе НВП, да, это милитаризация общества, я не соглашусь, это не милитаризация общества. Навыкам обращения с оружием, ну, по крайней мере, мальчиков-то надо научить, мне кажется. Начальная военная подготовка. ОБЖ. Вот у нас в школе, например, я никогда не понимал, зачем нужно ОБЖ. Мне никто не объяснял. А ОБЖ, оказывается, необходимый предмет. Ну, почему? Ну, потому что, вот смотрите, когда мы сели с вами на карантин, например, всем городом, да, Москвой мы сели, да и всей страной, вообще возникли разные вопросы относительно продовольственного обеспечения, например, самих себя. Правда? Но они быстро решились, не благодаря нам, а благодаря бизнесменам предприимчивым, которые нашли пути решения этой проблемы и просто стали зарабатывать на этом деньги. А я вот думаю, думал в тот момент, а если бы, например, была общегородская такая эвакуация, то есть весь город надо было эвакуировать в случае чего-то, не знаю, какая-то страшная угроза нависла над нами, и нам нужно эвакуироваться из города. Вы можете себе представить, как вы будете выезжать из города, когда все сядут в свои автомобили и поедут из города? Вы даже покинуть город не сможете. У вас, в принципе, нет ничего, что позволяет вам быстро передвигаться из точки А в точку Б в коллапсирующем городе. Просто нет и все. Но я так для себя определил, что надо брать мотоцикл про запас. Просто чисто про запас мотоцикл. Почему? Потому что пока вы будете стоять в своих коробках, автомобилях, вот в этих своих пробках, я просто проеду мимо вас на мотоцикле и уеду как можно дальше, правильно? Надо мотоцикл, да? Потом, ну, выехал ты на мотоцикле из города, ну, допустим, у тебя закончилось топливо. А где топливо брать, если традиционного топлива, ну, не достать? Вот нет заправки. Что делать с этим? Где взять еды? Как развести костер? Да? Где ты возьмешь воду, если воды в кране нет? Ну, если воды в кране нет, где ты ее возьмешь? Правда ведь это странно? То есть я вдруг обратил внимание на то, что современные люди, в частности горожане, это люди, совершенно не приспособленные в жизни, для жизни вне города. По сути, мы мясо, и нас можно нарезать тонкими ломтиками. Мы фарш какой-то, просто мы никто. Вы понимаете, что мы не выживем друг без друга? Что если мы возьмем и сейчас разъедемся в какие-то места, где нет города, мы не выживем друг без друга. Кого-то сожрет волк, кого-то медведь, кто-то умрет от голода, кто-то от жажды, кто-то убьет другого, кто с ним, чтобы его съесть. Мы умрем все. Наша сила в том, что мы все вместе друг другу помогаем. И мы делегируем полномочия неким группам. Кто-то занимается снабжением, кто-то еще чем-то занимается. А в целом, как единица, мы на что способны? Мы вообще ни разу не выживальщики, правда? А ведь я видел, как падают города, как роняют города. Я видел это. Я видел это, честно, в интернете, спасибо вам большое, на примере Ливии. Я видел это на примере Сирии. Я видел это на примере югославских городов. Просто роняют города, уничтожают инфраструктуру, просто бомбят и все. И у вас нет воды, электричества, тепла, еды. Ничего нет. И что тогда? Что тогда вы будете делать? Вот тогда-то и станет понятно, кто из нас что умеет. Правильно? Правильно. И в итоге окажется, что армия – хорошая вещь. Занятия ОБЖ необходимы. НВП – великолепная придумка. Да? Военные кафедры – очень хорошо. А все, кто этого не понимает и с этим борется, ну, они немножко неправы все-таки. Почему-то вот им, кстати, нравятся скауты, но вот не нравятся наши там, военные разведчики. А скауты – это и есть, в общем, и в целом военные разведчики. Правда? Странные люди. Странные. Это вам не пионеры. 10:00 новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.